Дорогая церковь, сердечно вас всех приветствую. Слава Господу, мы опять вместе. И сегодня особенный у нас день. Это день участия в заповеди, да, оставленной самим Иисусом Христом, день причастия нашего. И я об этом хочу сегодня говорить. И традиционно то, что мы в этот день читаем, хочу обратить на это ваше внимание. Первое послание Коринфянам, 11 глава, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Обычно мы на вот этом 28 стихе заканчиваем, и после этого участвуем в вот этой заповеди, оставленной Иисусом Христом. С 23 по 26 стих описывается, ну, сама эта заповедь и то, что нам, ну, надлежит делать, да? Господь оставил нам в исполнение только две вещи. Это причастие и крещение. Да? Два обычая, которые есть в христианской жизни, которые прописаны самим Иисусом Христом. И вот с 23 по 26 стих это описание того, что мы должны сделать. Но вот 27 и 28 стих, они дают определенные комментарии к тем действиям, которые нам предстоит сделать. И я на них обращу еще раз ваше внимание. «Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». То есть определенные требования к участию в заповеди Господней. Определенное отношение к этой заповеди. И обычно мы не читаем этих слов, но сегодня я хочу прочитать эту главу до конца, с 29 по 34. «Ибо объяснение, почему это вдруг, ну, участвует и участвует, почему вдруг такое напряжение вдруг создается, а ибо дает нам пояснение и комментарий к этому. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду. Аминь». Дорогие мои, особое обращение к нам с двумя вот этими «ибо», да, объясняющими, а почему вдруг напряжение, и в чем оно, это напряжение. И оно, ну, незамысловато объясняется. Ответственность наша в том, что мы должны рассуждать о теле Господнем. Это ключевой момент вот к тому отрицательному, о чем здесь говорится. То есть, все хорошо, мы участвуем замечательно в заповеди, но важно, чтобы было только одно условие – рассуждение о теле Господнем. Больше ничего, в принципе, от нас не требуется. Но ответственность наша, если мы не рассуждаем о теле Господнем, а участвуем, ну, невероятная вообще-то, да? Смотрите, о чем идет речь. Мы пьем осуждение себе. Мы виновны будем против тела и крови Господней. Мы, многие от этого могут быть немощны, больные, немало умирает. Что это такое, что это за концентрация такая смысла в этой фразе, чтобы мы рассуждали о теле Господнем? И тут есть несколько аспектов рассуждения о теле Господнем. Комментарий к этому месту в 12 главе, и мы об этом знаем, начиная с 1 стиха, подробно и четко объясняется, что есть тело Господне. И сравнивается тело Господне, то есть Церковь Иисуса Христа, с телом человеческим. И обозначивается, что каждый из нас, будучи членом вот этого огромного тела Господнего, Церкви, как член тела, имеет определенную функцию. Да, имеет определенную ответственность выполнения этой функции. Кто-то является глазом, да, кто-то рукой, кто-то аппендицитом. Но у каждого есть какая-то функция. У кого-то она ничтожна, у кого-то она значительна. При этом тогда, когда функция ничтожна, да, или этот орган, член тела, имеет какие-то проблемы, он требует наибольшей заботы, здесь дальше говорится об этом. А если это нормальный функционирующий орган, он еще больше и больше должен работать. И об этом идет речь. И об этом, по сути дела, призывает нас Господь рассуждать. То есть, один из аспектов рассуждения о теле Господнем – это рассуждение о том, кто мы есть в теле Христовом. То есть, какой у меня есть дар, как я этим даром служу, какая моя ответственность по отношению к телу Христову, где я расположен, выполняю ли я вот эту функцию, да, данную мне самим Иисусом Христом. Это лишь один аспект. Но смотрите, какая ситуация. Значит, 26 стих, хочу обратить внимание, первое послание Коринфянам, 11 глава. Да? «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете». Речь идет о том, что у нас вот эти символы, которые нам оставлены самим Иисусом Христом, они возвещают смерть Иисуса Христа. И один из моментов рассуждения о теле Господнем – это впрямую, то есть не интерпретируя, а так вот как впрямую понимается, это и есть тело Иисуса Христа, которое в свое время было ломимо, как ломим этот хлеб, и это тело проливало кровь, символом которой является вино, которое мы принимаем. И второй аспект нашего рассуждения и воспоминания – это момент воспоминаний наших о смерти Иисуса Христа. И третий есть аспект вот этого рассуждения о теле Господнем. Третий аспект – это есть, ну, само таинство. Ну, ладно, ну, вот он хлеб, да, ну, символ тела ломимого Иисуса Христа. Да, вино, как символ пролитой его крови. Очень хорошо, мы это видим, мы это вспоминаем. Мы вспоминаем, с другой стороны, то, что мы находимся в теле Христовом, и каждый исполняет какую-то определенную функцию, да, на основании того дара, который получил через Духа Святого в момент рождения свыше. А зачем же это вовнутрь-то принимать? Является ли это, ну вот, простым таким вот указанием, не задумываясь об этом, мы вот приняли это вовнутрь, да, и все. И что, что в этом есть? И вы знаете, ну, по-разному у каждого человека это открывается, это индивидуальное видение, но изучая Евангелие от Иоанна, да, глубоко, вот это тот курс, который мы сейчас изучаем после собрание, да, Евангелие от Иоанна, вторая часть. Это тот курс, который описывает Евангелие от Иоанна, начиная там с 11 главы до конца. Этот курс дает вот этот вот ответ по существу на то, зачем же это принимать вовнутрь, в чем смысл того, что мы принимаем вовнутрь. И лейтмотив вот этих последних глав, которые вмещают в себя последнюю неделю нахождения Иисуса Христа на земле, живым, еще с людьми. То есть, первая половина Евангелия от Иоанна описывает временной отрезок от момента создания времени, от момента создания всего, что создавал Господь, до момента вот этой последней недели. То есть, вот по емкости, вот такой необыкновенно длинный период времени – ему отдана такая же половина, какая дана и последняя неделя нахождения Иисуса Христа на земле. То есть концентрация событий вот этой последней недели необыкновенно велика. То есть сравнима по отношению вот с таким огромным вроде бы временем до этой недели. В чем же суть вот этой вот последней недели пребывания Иисуса Христа здесь на земле? И мы, изучая этот предмет на занятиях, мы приходим к выводу, что Иисус Христос все это время нацеливал и подводил нас к следующему. Да? И я хочу обратить ваше внимание, это Евангелие от Иоанна, 17 глава, давайте мы с вами прочитаем, с 15 стиха, ну, до конца. Евангелие от Иоанна, 17 глава, с 15 стиха до конца. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, говорит Иисус Христос Отцу Небесному, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня. И славу, которую Ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Я в них, и Ты во мне, да будут совершенно воедино, и да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а я познал Тебя, и они познали, что Ты послал меня. И я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Основной смысл этого отрывка молитвы, просьбы Иисуса Христа за нас с вами, поверовавших по слову «их», да, то есть мы это те, которые поверили по слову учеников Иисуса Христа. Основной смысл этой просьбы – да будет все едино. Как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня. В духовном отношении, в духовном плане мы становимся едины с Господом Богом, тогда, когда веруя, принимаем Его в сердце, да? Когда мы соединяемся с Господом, когда мы оказываемся крещены Духом Святым, когда мы погружены в Дух Святой, когда Дух Святой сходит на нас, оказывается вот этот вот симбиоз, о котором говорит: «Ты, Отче, во мне, я в Тебе, и они будут в нас». Вот невероятное сочетание одного в другом. И мы это сочетание на занятиях, которые мы проходим по вот второй части Евангелия от Иоанна, называем тождество, то есть равенство, да, или одно и то же. То есть тогда, когда мы себя отождествляем с Иисусом Христом. То есть о чем идет речь? Речь идет о том, что в свое время, в определенный период жизни, мы перестали жить для себя, мы для себя умерли, нас перестало быть, и дальше мы уже живем для Иисуса Христа и Иисусом Христом. Удивительная вещь, замечательная вещь. Созданы Адам и Ева, и созданы изначально, имеющие волю Господа, и водимые волей Господа, и имеющие абсолютное тождество с Богом. И настолько прекрасен этот мир. А потом происходит потеря вот этого тождества, потеря вот этой воли Божией, и определение воли другой. И с этого момента все люди, за исключением одного, рождаются уже с искаженной волей, уже с волей не Божией. И наше рождение свыше – это восстановление изначально заложенных Божьих установлений. А именно, это тогда, когда мы обратно возвращаемся в волю Божию. И вот это тождество – это и есть возвращение в волю Божию. И сегодня я хотел ну, по возможности кратко с кафедры, а более подробно, если у вас будет желание, мы это обсудим на занятии после служения, которое у нас будет. Я хотел кратко пройти по тем моментам, которые отождествляют нас с Иисусом Христом. Пиком вот этого отождествления является смерть Иисуса Христа. И тогда, когда мы вспоминаем, через что Он прошел, когда мы ставим себя на Его место, когда мы ощущаем те события, которые с Ним происходили, как будто бы это происходило с нами, тогда мы отождествляемся с Иисусом Христом. И момент принятия вот этих символов в себя, это и есть момент отождествления, постоянно напоминающий нам о том, что мы едины с Иисусом Христом, мы с Ним одно. И принятие этого в себя, это и есть вот это заявление этого тождества. И сегодня я бы хотел, чтобы мы вспомнили вот об этих событиях последнего времени Иисуса Христа. Они описаны в конце 18-й, в начале 19-й главы Евангелия от Иоанна и упоминаются во всех Евангелиях. И они, по сути дела, сводятся к определенным событиям, которые происходят. Мы сначала с вами прочитаем, обозначим вот этот путь Иисуса Христа, который Он прошел, и постараемся себя представить. Значит, это весна, это тогда, когда в Израиле реально тепло, когда все зелено, и Иисус Христос находится сначала изначально со своими учениками в общении, в Гефсиманском саду, там, где они обычно бывают, там, где они получают удовольствие и радость от этого общения, там, где у них все очень хорошо. Но при этом они сами ученики в недоумении, а Иисус Христос знает, что с Ним должно произойти, и четко понимает, что произойдет, потому что Он Бога-человек. Он настолько же, насколько человек, стопроцентный человек, Он и стопроцентный Бог. И уже позади Его молитва к Отцу, когда Он говорит о том, что «Господи, а может быть, минует меня чаша сия?» Но потом говорит: «Нет, пусть будет воля Твоя». Как это для нас важно, да? Вот эта смена воли. Не наша воля, но воля Иисуса Христа. И как это важно представить сегодня вот этот вот путь Иисуса Христа. Как он происходил? Первое событие, которое происходило, арест и начало иудейского суда. Это произошло в Гефсиманском саду. И вроде бы столько раз Иисус Христос об этом говорил, предупреждал, что это произойдет. И вот приходят эти первосвященники, с ними стража их, и ученики, как будто бы они впервые об этом узнали. Но естественное желание, да, одновременно оказаться и на месте Иисуса Христа, чтобы представить себе Его ощущения, да, и в то же время вот на месте того же Петра, да, да как же так? Все в его жизни – это Иисус Христос. 3 года он с ним находится безотлучно. Это источник для него пищи, одежды, все, что может иметь человек в жизни. И тут его забирают. Как? Как это так? И он достает меч и своей волею пытается защищать Господа. И Господь останавливает это, восстанавливает отсеченное ухо и говорит: нет. Делается то, что должно было делаться. Позволяет себя арестовать. Дает себе возможность арестовать. И следующий шаг, они выходят из этого Гефсиманского сада и идут к первосвященнику Анне. Это родственник Каиафы, который в то время исполнял, главенствующую роль. Сначала предварительный допрос идет у первосвященника Анны. Как себя ведет Иисус Христос? Когда его пытаются оскорблять, задают провокационные вопросы, какое достоинство он имеет, какую высоту этого достоинства он имеет. После этого идут, ведут его к Каиафе. Такая же ситуация. Оголтелые крики, остервенелые, истерические. Ты виновен. Эти обвинения, они, ну, вы знаете, они смехотворны. Что это за обвинения? Развращает народ, запрещает давать подать кесарю, называет себя Христом-царем, возмущает народ, учит по всей Иудее, от Галилеи до сего места. То есть, либо ложные, да, обвинения, либо они притянутые. И оголтело идет агрессия, и он один. Учеников уже рядом с ним нет. Он один против вот этой вражды. После допроса у первосвященника Каиафа суд перед Синедрионом. Утром следующего дня все первосвященники, старейшины его берут, связывают. Он не сопротивляется, он на это сам идет. И начинается его, продолжается его мучение. Ночью он был взят, а утром его связывают и ведут в Синедрион. И он предстоит пред ними всеми. Они его раздергивают. Они ему задают, он пытается ответить на одно, ему задают другой вопрос. Он смиренно смолкает, не отвечает ничего. В Синедрионе после этого они приходят к выводу, что отвезти его в преторию. Начинается следующий этап римского суда. И вот они его приводят к Пилату. И его разговор с Пилатом. Ты кто? Ты царь иудейский? Ты почему молчишь? Почему ты не отвечаешь? И какая кротость и смирение в ответ? Дальше Пилат делает вот этот шаг и отправляет его к Ироду. Ах, ты из места Ирода? А, ты оттуда? Ты галилеянин? Ну, пусть он тебя и судит. Реакция Ирода поразительна. Он радуется. О, привели. Привели того, о котором он слышал. О, сейчас он мне покажет чудеса. Издевательство со стороны Ирода. Насмехательство с его стороны. И вот пик этой иронии, он дает ему эти одежды. Царские одежды. Сам не понимая того, что на какую высоту он его поднимает. И опять возвращает его к Пилату. И после этого они примирились, Пилат и Ирод. И последний момент, вот уже присутствие у Пилата во второй раз. И несколько раз подряд Пилат говорит: не нахожу в нем вины, не нахожу в нем вины, не нахожу в нем вины. Несколько раз по тексту мы встречаем эти слова. Давайте я вам его отпущу. Качается вот эта составляющая. Что чувствует в этот момент Иисус Христос? Он знает, что он должен пострадать. А тут вдруг открывается вот это окошко того, что это страдание может его миновать. И он молчит. И в конечном итоге провоцирует Пилата на то, что он враг кесарю, имея в виду, ты подставляешь себя, он говорит: хорошо, распни. И мы в заключение с вами прочитаем Евангелие от Иоанна, место с 18 глава, с конца. С 24 стиха. Ну и до того момента, когда отдает в 19 главе уже Пилат его на распятие. Анна послал его связанного первосвященнику Каиафе. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: не из учеников его ты. Он отрекся и сказал: нет. Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: не я ли видел тебя с ним в саду? Петр опять отрекся, и тотчас запел петух. От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро, И они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал: «В чем вы обвиняете человека сего?» Они сказали ему в ответ: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Пилат сказал им: «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему: «Нам не позволено предавать смерти никого. Да сбудется слово Иисусово, которое сказал он, давая разуметь, какой смертью он умрет». Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?» Пилат отвечал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря: «Не его, но Варнаву, Вараву». Варава же был разбойник. Тогда Пилат взял Иисуса и велел убить его. И воины, сплетши венец из стерна, возложили ему на голову и одели его в багряницу. И говорили: «Радуйся, царь иудейский», и били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им: «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице и сказал им: «Пилат, се человек». Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни, распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся, и опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифастротон, по-еврейски Гавафа. Тогда была пятница пред Пасхою и час шестой. И сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. Аминь. Пусть Господь благословит нас осознанием вот этого тождества, да, перед участием, вот этим моментом рассуждения о теле Господнем. Кто я в теле Господнем? Что претерпел Иисус Христос за нас, да? Какую жертву Он принес? Пусть Господь благословит нас и простит нас, и приготовит нас к этой заповеди. Аминь.